Мы думали сейчас, вот в такое время отпускное, продолжать этот цикл, не продолжать этот цикл. Но я вам скажу, что вот именно этот урок мы решили сделать, потому что как раз сейчас время отпусков, время, когда дети общаются, дети на каникулах, детям нужно особенные какие-то занятия, нужно сделать так, чтобы эти каникулы им запомнились, чтобы было хорошо, интересно и весело, и чтобы они не сидели у нас на голове, и чтобы они не конючили и не говорили: мне скучно, мешамемли. И вот все это вместе мы решили на самом деле об этом поговорить. Так вот, я вам скажу, когда моя дочка поступала в семинар, это, так сказать, такой общий эпиграф будет ко всему нашему уроку, и она поступала в семинар, и получилось так, что первый год семинара был, в общем, достаточно сухим и намного менее интересным, чем последний год школы. И, в общем, как-то у нее настроение упало, потому что последний год школы у нее была потрясающая учительница, и она летала в своих духовных, так сказать, таких полетах вслед за этой учительницей, которая необыкновенно умела передать вот это какой-то духовный такой запал. И мы как-то разговорились с уже семинарской ее начальницей, я не помню уже, кем она была, и она сказала нам такую вещь, она говорит: вы знаете, я спросила вашу дочку, я спросила: скажи, что для тебя важнее, что ты ищешь, чтобы было очень интересно на уроках или чтобы была хорошая, правильная компания, которая тебя окружает, то есть хорошая компания девочек, с которыми ты общаешься. И она говорит: вы знаете, я была уверена, что она скажет, что ей интересно, конечно, уроки и преподаватели, и какие-то личности, и какой-то вот такой духовный полет. И вдруг эта девочка, ну сколько ей там было лет, в семинары идут маленькие девочки в 14 лет, она вдруг, значит, задумалась и сказала: вы знаете, наверное, все-таки намного важнее это те, с кем ты общаешься ежедневно. То есть учитель может быть более или менее интересным. Урок может быть более удачным и менее удачным. Но компания, с которой ты общаешься все время, это очень-очень важная вещь. И это очень важно и для тебя, ну, духовно, для твоего духовного роста, но это очень важно и для твоего настроения, для твоего ежедневного такого общения и оптимизма или пессимизма, который вырастает из этого общения. Вот это я столько лет прошло, и я это запомнила. И я смотрю вот с этой точки зрения, смотрю на любой возраст. Практически на возраст, ну, начиная с агуканья, когда наши детки вот-вот только-только-только начинают узнавать маму и папу, им уже очень важно общение. Уже важно общение. Вы себе не представляете, сколько я наблюдаю, как маленький ребенок вдруг, он расцветает, когда к нему подходит, приближается какое-то существо, которое близко ему по возрасту. Они ощущают, они, конечно, любят мам, пап, дедушек, бабушек, знакомые лица, знакомые голоса, знакомые интонации, знакомые мелодии. Да, это есть. Но еще очень интересно, что они очень любят людей, малюпусеньких, которые близки к ним по возрасту. И если, скажем, подходит к ребенку, которому полгода, подходит двухлетний, он обязательно и тот, и другой, они ощущают какое-то вот такое взаимное притяжение. Понятно, что надо очень быть осторожными, и понятно, что этот двухлетний может там, не дай бог, там пальцем тому посмотреть, попробовать у него глазки, они как вот выковыриваются или нет, или не дай бог. Это, конечно, нужно всегда-всегда очень быть осторожными, очень быть осторожными, очень быть внимательными. И все мы, вот скажем, последние вот эти дни все молились и молимся и продолжаем просить за то, чтобы Всевышний помог и чтобы страшная, я не побоюсь этого слова, страшная история с ребенком Моше бен Мирьям, чтобы она закончилась только по милости Всевышнего, закончилась благополучно. Понятно, что очень все осторожно, но нельзя лишать детей общения. Вы знаете, я много лет прожила в стране, где считалось так, что вот 3 года сидеть с ребенком дома – это хорошо. Это высший пилотаж заботы и ухода, который может дать мама. Более того, я знаю и в Израиле, я знаю родителей, которые придерживаются той же точки зрения. Ребенок меньше будет болеть, меньше, извините, будет приносить насекомых на свои головки из всяких садиков и так далее. И поэтому стоит подержать ребенка дома. С точки зрения инфекции, ну, может быть, это скажут врачи, я не особенно вижу большую разницу между состоянием здоровья и частотой заболевания тех детей, которые сидят дома или которые ходят в ясельки, в садик и так далее. И то, что я вижу, что все-таки если дети адаптируются к коллективу себе, так сказать, подобных, если детки ходят в ясли, в садик, и родители умеют так уговорить, приучить, улыбнуться, чтобы они с удовольствием шли в этот садик, чтобы они, ну, конечно, есть такие воспитательницы, которым дети бегут. Есть такие воспитательницы, которые такой любви к себе возбудить не умеют. Это, конечно, как во всяком деле, в деле воспитания нужно очень большое мастерство. Очень большое мастерство. Когда ребенок в выходной день, проходя мимо своего садика или дома, своей воспитательницы, Мишпахтона, Маона и так далее, тянет туда ручкой и говорит, хочу туда и хочу увидеть мою воспитательницу, мою Ганенет, мою Яэль, мою... Понятно, что для этого люди и должны обладать, специалисты, воспитательницы, должны обладать и душевными свойствами, определенным набором знаний, определенным набором, так сказать, умений сделать ребенку хорошие ощущения в садике и хорошие воспоминания, когда он дома рассказывает о том, что было в садике и так далее. Это, конечно, очень большое дело. Но мне кажется, что даже при какой-то угрозе, может быть, и инфекции, и там вирусы у нас гуляют. И все-таки общение для ребенка это очень важно. Как первый раз ребеночка привести в садик, вам расскажут воспитательницы, что сделать, как посидеть с ним, потом как уйти на 10 минут, потом как уйти на 20 минут. В общем, у каждого профессионала есть свои советы на этот счет. И слава Богу, я вам скажу, что я помню, когда я была ребенком, вот представляете себе, я еще это помню. Я помню, что для меня самый ужасный день, это был понедельник, когда надо было, значит, мне идти в садик, а маме нужно было меня туда отводить. И я на физическом уровне ощущаю слезы, которыми я обливалась, и как меня отрывали от мамы, и как меня засовывали в эту группу, и пытались там мне сунуть какие-то там куклы, игрушки и так далее. Мне ничего не было нужно, мне была нужна только мама, конечно. Это был страшный, страшный непрофессионализм воспитателей. И мама моя была не обучена совершенно, как сделать так, чтобы для ребенка поход в садик был удовольствием. Ну, может быть, еще, конечно, мы не можем сравнивать. У нас там в той жизни садики, школы и так далее, это все-таки еще, ну, если не в садике, то уж в школе точно, еще все-таки мы были немножко не такими, скажем так, как коренное население. Может быть, еще из-за этого была какая-то, ну, если не стена, но перегородка. Ну, в общем, сейчас мы живем уже в другое время, и мне кажется, что надо очень способствовать тому, чтобы наши дети умели адаптироваться в коллективе со своими сверстниками. И игры, и рисунки, и разговоры. Единственное, что я вам скажу, никогда у вас не получится, вы пришли на какое-то торжество, и вы говорите, вот смотри, вот дружи с этим мальчиком, вот такой мальчик, вот он тоже хороший, вот мы тоже ему дадим пирожок, и все. Я не думаю, что это перспективно. Дети сами находят общий язык, очень легко находят общий язык. Разные дети, конечно, по-разному. Но, скажем, пытаться, чтобы детки подружились, сидеть спокойно, разговаривать, положа руку на руку, и спокойно ждать. И они постоят у стенки, потом они подойдут поближе, потом кто-то кому-то покажет куклу, потом кто-то у кого-то заберет машинку. Ничего страшного. Общение начинает происходить. И это общение необходимо. Необходимо. Человек в этом формируется. У человека, так сказать, вырастает какой-то такой стержень внутренний. Он уже знает, он может сказать, это мое, это не мое, это я тебе дам, а ты хочешь, а это я тебе не дам. И вот в этих во всех отношениях, конечно, формируется человек. Теперь у нас в Израиле очень-очень принято, когда детки ходят друг к другу в гости. Причем дружба у нас начинается не с 10 лет, и там не с 13 и так далее. Детская дружба начинается практически с 3 лет. В 3 года уже, значит, они идут из садика вместе и разговаривают. А ты хочешь прийти ко мне? А может быть, ко мне, и дальше уже дело мам. Там ваш Шмулик к нам придет. Да, пожалуйста, Шмулик вот в 2 часа придет, а в 3 часа мы его заберем. Детки учатся дружить, и это очень хорошо. И не отказывайте им в том, чтобы принять друга или чтобы пойти куда-то к другу. Это очень хорошее дело. Единственное, что, конечно, чем старше дети становятся, тем мы должны больше, лучше подготовиться к тому, чтобы принять друга своего сына или дочки и, так сказать, быть готовыми к тому, что он потом придет домой и расскажет, что, значит, вот, а у них так хорошо, а у них так весело, а у них так красиво, или расскажет, не дай бог, что-нибудь другое. Вот. Поэтому, конечно, мы должны не только для каких-то там взрослых своих знакомых, друзей, соседей быть тип-топ. Мы очень должны быть тип-топ для маленьких друзей своих детей. Потому что от этого зависит хорошее настроение нашего ребенка. И если приходит к нашему ребенку, приходит друг или к девочке приходит подружка, и улыбнуться можно, и сказать: «Вау, какое у тебя красивое платьице», и предложить что-то, какую-то еду, и какое-то совместное дело. Очень хорошо. Дети начинают дружить. Дети начинают осознавать себя как личности. Дети начинают осознавать себя в качестве или гостя, или хозяина. Это все очень и очень развивает детей. Теперь следующий этап. А вот если, например, ребенку 5 лет, 6 лет, он уже что-то понимает, а мы думаем, что мы понимаем, и это на самом деле так, немножко больше, и мы ощущаем, что с каким-то мальчиком, с какой-то девочкой мы не хотели бы, чтобы наш ребенок дружил. Вот что делать в этой ситуации? Что-то нам не понравилось. Мы слышали из его уст какое-то плохое слово. Или мы слышали повышенные тона из его квартиры, и нам кажется, что ребенку, нашему ребенку, совершенно не полезно это слушать. Как нам выйти из ситуации? Сказать: вот этот мальчик плохой, не дружи с ним. Конечно, это не продуктивная форма нашего воспитания. Нам нужно придумывать, нам нужно сидеть и придумывать, если на самом деле вы считаете, что это совершенно, совершенно ненужное нашему ребенку общение, нужно сидеть и придумывать, как, чем занять нашего ребенка, какую другую, так сказать, компанию ему найти, как ввести его в эту компанию, а может быть записать его на какой-то кружок. Это будет стоить денег, но воспитание таки стоит не только душевных сил, но и денег. А может быть, вы знаете, я знала одну семью, в которой они жили в прекрасной квартире, в хорошем районе, и их девочка, которой было, скажем, на тот момент 6-7 лет, подружилась с девочкой из соседней квартиры. А девочка из соседней квартиры имела свободный доступ к айфонам, к интернету. Родители были заняты, родителям было немножко не до нее. Причем все это, я вам говорю, это все в рамках религиозного района. Это я даже не говорю о каких-то других формах жизни. И вы знаете, что сделали родители вот нашей первой девочки, той самой. Родители, которые побоялись этого общения, побоялись, что она в свои 6-7 лет может увидеть что-то такое, что потом очень испортит ей жизнь или сильно повлияет на ее жизнь в будущем. Эти родители взяли всю семью, мебель, нажитое, наработанное и так далее, и переехали в другой город. Вы понимаете? То есть для них настолько важно было не упустить ребенка. Конечно, это крайняя форма. И, конечно, я понимаю, что мало кто на такое решится. Но тогда я посмотрела на этих родителей с большим уважением. То есть они жертвовали в какой-то степени своим покоем, своим насиженным местом. Но они очень побоялись, что в перспективе девочки растут, девочки делятся друг с другом самым сокровенным, девочки, у них нет тайн друг от друга, и эта дружба, я сейчас смотрю там, скажем, как моя, там одна из моих красавиц 14-летних, позавчера уже каникулы, так она говорила с подружкой по телефону до 5 утра. Слава Богу, родители знают, кто подружка, родители довольны этой дружбой, все хорошо. Но это очень, так сказать, очень такая детская дружба, очень сильная вещь. Очень сильная вещь. И поэтому, если мы чувствуем, что это может быть плохое влияние, будьте, дорогие мои, будьте очень осторожны. Тут вы можете задать мне встречный вопрос. А что это, Рика говорит, так эгоистично заботиться только о своем? Нужно заботиться только о своем ребенке, а может быть, вот именно мой ребенок, может быть, он в хорошем смысле повлияет на свою подружку, на своего друга, и может быть, это будет очень хорошее дело, сделанное для еврейского народа. То есть, скажем, свои идеалы, красивые, хорошие идеалы, туранические, в которых, скажем, стала плавать подружка, вдруг, от которых стала уплывать. Вот вдруг с помощью нашего ребенка эта подружка сможет снова найти эти идеалы и сможет снова возродиться к религиозной жизни и так далее, и так далее. Значит, у нас в Торе очень-очень-очень четко написано, очень четко написано. Возлюбить ближнего – это не просто слова, не просто слова. Мы сначала заботимся о тех, кого приручили по Экзюпери. Мы сначала заботимся о тех, кто ближе к нам. Помните, как в Советском Союзе было собственное население там, голодала где-то там далеко от Москвы, от столицы. Но зато мы посылали гуманитарную помощь, там, я знаю, голодающим в Камбодже. Вот это абсолютно не по-еврейски. Абсолютно. По-еврейски это сначала заботиться о тех, кто ближе. Поэтому мы сначала заботимся о наших детях, о наших внуках, о наших близких, если есть возможность без ущерба для них позаботиться о соседском ребенке, хорошо. Но я, к большому сожалению, очень много видела примеров, когда благородные родители заботились о чужом ребенке, и этот чужой ребенок входил в их жизнь, и свой ребенок оказывался характером менее стойким, то есть морально менее стойким, и уходили оба. Уходил и тот, который якобы должен был быть спасенным, не спасся, и еще заодно с собой прихватил ребенка из собственной семьи, от тех самых родителей, которые хотели спасти весь мир. Конечно, очень любое доброе дело – это очень хорошо. Но в любом добром деле будьте внимательны, стоит ли оно, это дело, так сказать, предполагаемое, стоит ли оно тех жертв, которые вы готовы, которые вы готовы за это дело отдать. Вот это очень-очень важный момент. Сначала думать о своем ребенке, потом думать о том, кому ваш ребенок или вы, или ваша семья может помочь. И кого вы в свой дом приглашаете, а кого нет. У меня когда-то была одна очень-очень хорошая ученица. Она сейчас и наша соседка, и мама большой дружной семьи. И она мне когда-то сказала, что вы знаете, мы много говорили о педагогике, много говорили о строительстве еврейской семьи. И она мне сказала, вы знаете, а мой русский папа нас воспитывал именно так. Далеко не все могли войти к нам домой. Он общество, которое приходило к нам домой, он выбирал. И вы бы видели, какие у этого русского папы, какие двое детей. И девочка, и мальчик. такие правильные, с какими чистыми душами, с какими совершенно тараническими понятиями о жизни. И воспитал это русский папа. Так вот, это тоже очень-очень важный момент. Смотреть, с кем общаются ваши дети. Пусть лучше общаются на вашей территории, у вас на глазах. Пусть это будет немножко вам неудобно. Пусть вы должны будете перед приходом гостей убрать и после их ухода, если вы не умеете организовать. Вот все сейчас быстро начинают убирать, и кто первый пять кубиков положит, вот тот получает такой-то приз. Всегда можно найти какую-то форму и научить деток вам помогать. Но даже если это не происходит, это та цена, которую стоит заплатить за то, что вы знаете, что дети у вас перед глазами, вы слышите, о чем они говорят, вы участвуете в их жизни, они делятся с вами. Это все очень и очень важно. Теперь следующий период жизни – это семинары, это ешивы. И я скажу, что это очень ответственная вещь. И сейчас я в основном говорю об Израиле, потому что как это в Европе, это немножко по-другому. В Америке это совсем по-другому. Но в Москве и в Киеве тоже это немножко не как в Европе, немножко не как в Америке, уж совсем не так, как в Израиле. Так вот, когда ваша девочка собирается идти в семинар, а в религиозном обществе в 14 лет это переход между средней школой и, значит, старшей школой, тихон, семинар, это очень важный момент, и он осложняется в Израиле тем, что в Израиле есть несколько, так сказать, имена, семинары. Это как Легавдель, как было у нас там в Москве, невозможно было поступить, там, я знаю, на мехмат университета, или в первый мединститут, или в МГУ, МГПИ. Это были такие привилегированные, и зато все шли куда, там, я знаю, в какой-то нефтяной, пищевой и так далее, не было выхода, и люди искали получить образование. Что было делать? Так вот, я вам скажу, очень смешно, но в Израиле то же самое. То же самое. Есть Ешан, есть Хадаш, есть и дальше Маалот, Бнот Элишева, семинары в разных городах. Я говорю про Иерусалим, семинары в разных других городах. И вот начинается, возьмут, не возьмут. Пройдет, не пройдет. А куда идут подружки? А на что они там смотрят? А у моей не очень высокая успеваемость. А они смотрят на характеристики, на успеваемость, на семью, что, какие критерии, куда нам идти, что нам подходит. Очень похожая ситуация в ешивах. Во-первых, это когда ребенок идет в ешиву к Тану, а во-вторых, когда из младшей ешивы он переходит уже в ешиву к Долю, в ешиву для юношей, уже 17-18 лет, и это тоже очень серьезно. И это подчас намного серьезнее, чем поступить, там, я знаю, в МФТИ или там, я знаю, в университет, которые дадут прекрасное образование и в перспективе зарплату и так далее. И ешиву выбрать, это тоже, это говорят, выбрать ешиву, как выбрать судьбу. Выбрать ешиву, как выбрать жену. Такие вот есть поговорки в нашей жизни. Так вот, дорогие родители, я вас призываю, пожалуйста, тот год, когда ваши дети должны идти выбирать ешиву и выбирать семинар, это очень важное дело. не пускайте это на самотек. Я не говорю, что нужно всеми силами, вот мы придумали, что вот нашей девочке подходит вот только такой семинар, и только и не спать ночи, и вот что делать, и ее подружка, у нее там старшие сестры учатся, ее берут уже, так сказать, автоматом. А вот что делать мне, у меня она первая, у меня до этого были мальчики, как же мне, с чем мне туда идти, почему они должны ее принять, у нее все там конкурсы, я вам скажу, конкурсы примерно как первый Московский мединститут, что-то страшное. Что делать в этой ситуации? Во-первых, как говорил один наш знакомый моему мужу, когда наши мальчишки выбирали ишивы, он говорил, никаких поездок, никаких командировок, никаких отдыхов, пока ты здесь не, так сказать, не объедешь те ишивы, которые тебе предлагают в Ешиве Ктане, не посмотришь, что подходит для твоего сына, не думать ни о чем другом. И я вам скажу, это совершенно правильно. Например, я знакома с ситуацией, когда одному мальчику предложили такие, так сказать, ешивы, которые считаются крутыми, которые считаются, очень мальчик хорошо очень учился, и, значит, в младшей ешиве, в ешиве Ктана, и ему предложили список тех ешив, куда он мог пойти по его знаниям, по его уровню развития, и он бы не опозорил эту вот ешиву Ктану, которая рабоним, которые послали его вот в эти ешивы. Это был список самый козырный ешивы. И его отец сделал одну вещь, очень умную вещь. Он взял своего ребенка, и он поехал по этим ешивам. И он рассказывал, и он разговаривал с теми людьми, которые отвечали за прием в ешивы. И он между делом пытался сказать, что, значит, что мальчик очень увлеченно учится и очень любит. Вот. Но кроме того, мальчик очень любит музыку. И даже мальчик выучился как-то еще в детстве, видимо, и, так сказать, с удовольствием играет на фортепиано. И он кожей чувствовал, что есть ешивы, в которых на него смотрят, совершенно не понимая, как можно вообще об этом говорить? Что это за такое занятие? И он почувствовал, что его мальчику это не подходит. И 5 ешив были отставлены в сторону. И он выбрал, они вместе с сыном выбрали для себя 6-ю ешиву. И в этой ешиве мальчик был счастлив, и все у него в жизни сложилось хорошо, и он очень уважаемый, слава Богу, аврех, и муж, и отец. И, то есть это был папа, который чувствовал, думал, он мог выбрать, конечно, те ешивы, в которых, вау, ваш сын, там, скажем, ну, не буду рекламировать, вот в такой ешиве или в такой ешиве, вау. Но он выбрал то, что хорошо его ребенку. Или другой папа, и другой пример, когда козырность произвела очень большое впечатление. Особенно, когда там мальчика брали сразу, не на первый год, с ним поговорили и сказали, что ему делать у нас на первом году обучения. Он может сразу поступить на второй год обучения. И папа, так сказать, ему было лестно и приятно. И ну давай, на первый год, на второй год, ну в такую ешиву все ахают и охают. И ничего хорошего из этого не вышло. Потому что мальчик перегрелся, и мальчик стал искать себя, и мальчику стало тесно в рамках. Вот и очень хорошо нужно знать своего ребенка для того, чтобы выбрать. Или это будет Ор-Исроэль с такими требованиями, далеко не все согласны с этими требованиями, и далеко не все выдерживают эти требования. Или это будет, я знаю, там другие ишивы, там Хеврон или Атерет-Исроэль. У каждой ишивы есть свои какие-то особенности. И только сопоставив особенности своего ребенка с особенностями той или другой ишивы, вы сможете вместе, естественно, вместе с вашим ребенком, вы сможете создать вот что-то такое, чтобы ешива была домом, чтобы это было место, в котором ребенку хорошо, ребенку уже юноше, уже молодому человеку, уже взрослому парню, который через, там, я знаю, год, два, три уже будет готов стать отцом семейства. И то же самое в отношении девочки. Смотрите, что я вам хочу сказать, как человек, который очень много видит разных ситуаций. Не только так сказать, рядом с собой, но и достаточно широкий обзор по Израилю, и даже не только по Израилю. Не гонитесь за красивыми именами. Не гонитесь. Очень многие говорят, ну вот, когда будут шидухи, имя ешивы, это очень много значит. Смотрите, как шатханит, могу вам сказать. Шидухи происходят не по законам имен ешив, и шидухи происходят не по законам названий семинаров. Это все очень-очень, так сказать, относительно. Это все в шедухе происходит только Безрат Ашем, Барух Ашем, и только он этим управляет. И самые лучшие девочки из самых вау-семинаров вдруг обращают внимание на мальчика очень хорошего, который стоит очень многих, но который учится в ешиве без такого громкого имени. И то же самое происходит с ребятами. Девочка, которая приходит из семинара, считающегося семинаром там, средней руки, оказывается чистым, глубоким, хорошим, верующим человеком, очень четким в отношении Аллахи, очень богобоязненным, Ират Шамаем и так далее. И мальчик смотрит, там, получает рекомендации, естественно, и говорит, вау, ой, такая девочка. А мне сказали, что в этом семинаре какой-то там, я знаю, низкий уровень духовности. Нет, это совершенно не так. Поэтому в шедухах смотрите каждый раз, смотрите конкретно на человека. Конечно, берите рекомендации, делайте берурим. Не берите в целом, а, вау, он из Хеврон, все, тогда, значит, тогда уже 50% нам не надо проверять, уже все, ничего подобного. Проверяйте. Никакая ешива, никакой мальчик не слепок со своей ешивой, никакая ешива не глянцевая картинка, фотография этого мальчика. И то же самое девочки и семинары. Еще раз смотрите каждый раз для себя и чувствуйте индивидуальность своего ребенка. И еще там у меня отдельно отмечено, как пунктик я для себя отметила, когда будут берурим делать, но это просто подсказка шатханит, когда будут делать берурим, обязательно дайте фамилии тех друзей мальчика или тех подруг девочки, которые не только ее любят и не только хорошо к ней относятся, но которые умеют красиво сказать. Это совершенно не одно и то же. Совершенно не одно и то же. И как я говорила о том, что хорошая ганенет – это это ого, это специальность, это вещь, которая формирует вашего ребенка, также точно хорошая подружка и хороший друг, которые сумеют правильно сказать о вашем ребенке, это тоже почти, так сказать, профессиональное, очень важное, нужное качество. Это не значит, конечно, что вы будете дружить, ваши дети будут дружить с теми, кто умеют именно вот так красиво преподнести. Но когда вы будете давать телефоны для Берурим, очень хорошо подумайте, чтобы не получилось. У меня сегодня была ситуация, когда мальчик дал 125 телефонов, я их передала девочке, и девочка растерянная мне позвонила и сказала, я попробовала один телефон, он его не очень хорошо знает, второй телефон, он его давно не видел, третий телефон, он его знает только с точки зрения, и так далее, и так далее. Я ему перезвонила, говорю, зачем ты давал эти 25 телефонов? Выбери троих друзей, но тех, которые тебя хорошо знают, которые смогут сказать о твоих особенностях, которые смогут тебя красиво похвалить. Вот, это тоже очень важный момент. И теперь последнее, о чем я хотела вам сказать. Дети выросли. Дети, слава Богу, женились, вышли замуж. И тут получается такой момент. Иногда упущенный в той адрахе, в тех объяснениях, которые им дают перед свадьбой. Перед свадьбой обязательно на протяжении периода времени от Ирусина, от помолвки и до свадьбы, и мальчики, и девочки получают такие консультации, адраха, консультации от людей, которые готовят их к семейной жизни. Готовят в плане психологическом, в плане физиологическом, в плане бытовом. Это профессионалы, которые умеют говорить мужчина с мальчиком, естественно, женщина опытная с девочкой, умеют передать им ожидания радости брака, умеют передать им умение обходить какие-то острые углы и так далее. В общем, много-много разных. Это очень важная вещь адраха. И вот иногда бывает, что западает такая вещь, которой, мне кажется, нужно сказать особо. Молодые, у каждого же, конечно, у девчонки подружек полно, и очень близкие есть подружки, и очень близкие отношения, и такие подружки, с которыми она каждую ночь там до 4 часов утра в 7 уже бежит в семинар, как они это делают, я не понимаю, но они это так делают. А у мальчика такие друзья, с которыми они там всякие вопросы, и таранические, все, и выясняют. И когда ребята женятся, когда ребята, они по инерции продолжают еще жить в кругу своих друзей, в кругу своих подружек. Они еще вот эта сила инерции, она так работает, что они не умеют перестроиться на то, что для девочки самая близкая подружка – это муж. А для мальчика самый близкий друг теперь – это жена. И вот об этом нужно говорить особо. Об этом нужно говорить особо. И когда, например, он приходит вечером домой, я знала одну ситуацию, ужасную ситуацию. Там разругались до драки, до непонятно чего. Он приходил изо дня в день домой. А она, значит, говорила... в лучшем случае, ну, там суп разогрей, и продолжала говорить по телефону. И продолжала, и это был не один день, не два дня, не три дня, и он не выдержал. И это все очень плохо кончилось. Девочка замечательная, она просто не перестроилась. Она просто не поняла, что с того момента, как муж заходит в квартиру, все, она закрывает все телефоны, и они принадлежат друг другу. Если потом в течение вечера там, он пошел на Маариф, у нее образовалось полчаса, она может отзвонить, она может позвонить: «Мам, как дела? Он там-то, да», или она может позвонить подружке, поговорить с одной, с другой, с третьей, но, ой, все, Шмулик идет, пока, поцелуйчики, все, пока. Шмулик, Йосик, Даник, все, он на пороге, пока. И она должна становиться лучшей подружкой своего Шмулика, Даника, Йосика, Ицика. И это должно войти в ее существо. И точно так же мальчик. Он может быть очень увлечен разговором, и даже важным разговором, и даже духовным разговором, и тараническим разговором со своими друзьями, но один взгляд на экран телефона, звонит жена: «Ой, извини, я с тобой потом договорю». Все, жена – это жена, муж – это муж. И мы должны помочь нашим ребятам, нашим взрослым детям перестроиться и научить их дружить со своей бен-бат-зук, с половинкой своей души. И это очень-очень важно. Теперь я вижу, что там Батшева, там поднимали руки.
Да.
И я решила уже, что я основные вещи договорю, а потом, конечно, предложу задавать вопросы.
Да, у нас есть несколько вопросов в чате. Есть поднятая рука. Я думаю, что мы сейчас включим микрофон Ирине и дальше мы озвучим вопросы. Ирина, я вам включила микрофон. Добрый вечер, вы можете говорить. Ирина, вы нас слышите? Попробуйте включить у себя тоже микрофон. Я вижу, что у Ирины не получается подключиться. Мы попробуем пока озвучить вопрос, и потом попробуем еще раз включить ей микрофон. И здесь нас спрашивают, в первую очередь вас благодарят за интересный урок, и тоже спрашивают, где можно найти список проверенных русскоязычных религиозных психологов с высшим образованием.
Так, что я вам скажу? Проверенных русскоговорящих религиозных психологов с высшим психологическим образованием я побоюсь сказать нет, но чтобы не сказать нет, я вам скажу, что их раз-два я обчелся, то есть есть люди, что такое высшее образование? Есть люди с первой степенью и люди, которые прошли ряд каких-то курсов. То есть психологов, скажем, с третьей степенью русских религиозных, я должна подумать, навскидку я их не вижу. Теперь такой момент. Я не уверена, что психолог это тот адрес, который может решить многие проблемы, возникающие. Правда, я не знаю у Фимы Свирского, не помню, какая у него степень. Он, да, там кончал вот что-то. Но есть люди, которые могут помочь и без того, что у них есть свидетельство о второй или третьей степени психологии. Такие люди есть. И это не обязательно вот такие, так сказать, практикующие и психологи, Может быть, я не знаю, может быть, я что-то такое скажу крамольное, но я вам скажу, что я видела людей, которые помогают без всякого психологического образования, и я видела людей, которые с психологическим образованием совершенно были бессильны. Я думаю, что просто каждая проблема, она ищет свое решение, надо хорошо подумать с этой проблемой, к кому можно обратиться. И опять-таки я не призываю обращаться, скажем, я знаю ситуацию, когда израильский, так сказать, религиозный пожилой человек занят проблемами русскоязычных, болеть шува, и мне это кажется, ну, совершенно неправильным. То есть я не вижу в этом никакого смысла, и я вижу, сколько там дров наломано, мне это не близко. Если вы хотите, попробуйте мне просто позвонить в частном порядке и, обрисовав проблему, может быть, вы меня натолкнете на мысль, к кому можно вам обратиться и кто может вам помочь в этой ситуации. А вот так сказать, опять-таки, религиозный, какой религиозный, есть разные религиозные, есть такие экипы, другие экипы, есть и все религиозные, много ли есть, которые кушают, разделяют мясное и молочное, он религиозный, а есть, который только бодаться, ничего кроме бодаться, он тоже религиозный. И это все, понимаете, скажем, с психологическим образованием, с академическим, с третьей степенью, больше будет людей, я думаю, в среде вязаных кип. Будет ли это хорошо в вашей ситуации и насколько это вам поможет, очень трудно сказать. Вот такой ответ. Может быть, вам больше поможет в создавшейся ситуации даже социальный работник, чем психолог. Иногда социальных работников просто в Израиле сейчас стараются очень хорошо учить, потому что очень много вылезло социальных проблем, и их стараются учить в прикладном варианте. Клиническая психология – это иногда что-то такое аморфное, это иногда что-то такое, ну, мы разделим там сообщество людей на сангвиников, меланхоликов, там, и мы будем... Понимаете, а вот социальные работники, они приближены к жизни, и они пытаются решить и помочь людям решить конкретные вопросы. Опять-таки, я не говорю, что вся раваха, и все они одинаковые, и все прям замечательно готовы бежать к вам навстречу и помогать вашим проблемам, и не только готовы, а могут это сделать. Совершенно нет. И каждый случай отдельно.
С вашего позволения я хочу дополнить, что Ханна Лернер, она один из таких специалистов, урок, который был только что перед вами.
Нет, тут просто спросили о высшем психологическом образовании, поэтому я ее не назвала. Uh-huh. Вот. Это много людей, да, людей, кажется, Ханна Лернер прекрасный специалист и прекрасный человек, и она очень многим помогает. Но это не докторат, и не... Тут конкретный вопрос был просто. Вот.
Мы попробуем Ирине еще раз подключить микрофон. Ирина, мы вам включили микрофон. Попробуйте включить у себя одновременно. Нет, я вижу, что есть какие-то технические проблемы у Ирины, поэтому переходим к вопросам в чате. И здесь уточняю по поводу того, о чем мы говорили в начале урока. Если у маминой подруги есть ребенок, с которым как раз мама не хотела бы общения своего ребенка.
У маминой подруги есть ребенок, с которым мама не хотела бы. И я вам скажу, что у меня перед глазами одна ситуация, когда вторым браком мужчина женился на женщине с мальчиком, у него было своих два мальчика, и тот мальчик, сын женщины, на которую он женился, он начал плохо влиять на его детей. Он начал плохо влиять, он был в такой системе, в которой это было более, так сказать, намного более светская, скажем так, система, чем та, в которой учились его дети. Его дети готовились к такой карьере этого Медей Хахамим, Аврехов, и тут вдруг, а мальчики маленькие были еще, там 8 лет, 10 лет, 12, я уж не помню сколько, вот, а тот мальчик был совершенно другой мир, и другие интересы, и другие занятия, и он страшно растерялся, и он побежал спрашивать у раввинов, что делать в этой ситуации, и ему сказали, смотри, это твое дело, ты ставишь на кон судьбу своих детей. Тот мальчик сильный психологически и, так сказать, без тормозов, ты можешь потерять детей. И этот человек разошелся с этой женщиной, разошелся и разъехался, и, так сказать, его дети, да, стали тем, кем они все втроем хотели стать. Но он пожертвовал своей семейной жизнью для того, чтобы... То есть я вам говорю крайний пример, но этот пример имеет место. Поэтому если сын подруги плохо влияет на вашего ребенка, значит, дружите с подругой по телефону и не общайтесь, не делайте совместного общения с ее ребенком. То есть это очень жестко, очень жестко. То есть, может быть, даже для спасения своего ребенка, может быть, попробуйте поискать другую подругу. Та подруга останется, так сказать, но знайте, что вы ставите на кон. Вот, я могу еще тут почитать вопрос.
Да, да, конечно. Здесь нам уточняют, что есть такая женщина, которая зовут Хая Черняк, что она имеет специальное образование. Кто-то нам рекомендует русскоязычного психолога.
Хая Черняк. Я знаю, что училась в Михлале. Михлала дает первую степень. Я сказала, что с первой степенью, да, есть люди с первой степенью. Сделала ли она дальше, я просто не знаю. Может быть, она сама по себе очень приятная женщина, очень хороший человек и, так сказать... преуспела в воспитании своих детей, у нее все нормально, хорошая семья, может быть, можно с ней проконсультироваться.
Вот здесь нам еще дополняют, что есть специалисты, такие как Мира Вайсбин и Ита Минкин.
Все согласна со всеми, я могу еще вам назвать людей, и Эстера Фингенден я могу назвать, и многих-многих. Тут был конкретный вопрос про высшее психологическое образование. Вот. Это что-то другое. Хотя, опять-таки, я говорю, что я совершенно не уверена, что человек с высшим психологическим образованием даст совет лучше, чем рабанит Мира Вайсбин или рабанит Хана Лернер и так далее. Вот. Просто конкретно был вопрос, вот еще раз смотрю. Психологов с высшим психологическим образованием, русскоговорящих, религиозных. Вот.
Здесь нам задают еще один вопрос. И как не стоит общаться с подругой, то, о чем мы говорили раньше, и как ее не обидеть, чтобы уйти от этого влияния?
Ну, просто сегодня нет времени. Ой, увидимся. Ой, на каникулах. Ой, некогда. Ой, ты уже договорилась, а я не знала, а мой сын договорился уже там с, или там, не знаю, дочка, со своей подружкой, со своим другом. Сегодня не получится. И само собой, оно должно ни в коем случае не надо ей говорить, она обидится, конечно. Но просто жизнь закрутилась, и вот так свести это общение на нет просто. Ну, у ребенка появляются свои какие-то приятели, и уже с сыном маминой подруги, ему не настолько интересно и хочется быть, как со своими новыми друзьями. А мама захочет с подругой попить кофе где-то, встретиться в городе, посидит, поболтает, попьет кофе, все нормально. То есть не надо никаких деклараций, никаких объяснений, но просто свести просто до минимума это общение. Вот и все. Чтобы, не дай бог, не обидеть человека. Так мне кажется. Вот, как помочь близкому человеку? Вот тут очень такой вопрос. Жизнь которого изуродована близкими друзьями в школьном возрасте. Мы даже эмигрировали по их инициативе. Не поняла, откуда эмигрировали или репатриировались, или они хотели быть, вот это я не поняла, они хотели тоже быть в этой стране. Даже семья, даже тшува и переход к еврейскому образу жизни не прервало их связи и влияния, блокирующего другие связи и возможность вписаться в еврейскую общину. Не вижу пока возможности переехать отсюда. А, все, поняла. То есть семья, ваша семья переехала туда, где живут вот эти самые школьные друзья, влияние которых вы испытываете до сих пор, влияние которых на близкого вам человека вы испытываете до сих пор, и это влияние нехорошее. Что делать с этой ситуацией? Ну, есть два пути. Либо попробовать, если уже настолько там близкие отношения, попробовать приручить их и как-то их на свою волну переставить, к своим интересам. Если вы чувствуете в себе такие силы, что еврейская община может их как-то приголубить и поглотить, и они тоже могут этим заинтересоваться всем. А вдруг и такой путь? Или, я так понимаю, приобрести настолько интересных там, друзей для этого человека, для себя, что это влияние может перебить влияние вот тех самых школьных друзей. А кроме того, и самое главное, я думаю, что просто молиться каждый вечер, там каждое утро и говорить: Всевышний, ты же видишь, что мы хотим хорошего, мы хотим, чтобы этот человек, значит, жил там правильно, хорошо, счастливо и так далее. Пожалуйста, сделай каким-то хорошим путем, но так, чтобы это влияние исчезло. Вот, и вы знаете, молитва – это очень сильная вещь. Очень-очень-очень сильная вещь. И, ну, дай Бог вам испытать ее положительное действие. Рика, но ведь есть возврат, что им этого уже не скажешь, точнее, они уже не сильно спрашивают. Я заметила, что когда деликатно ему это сказать, что вот вдруг плохо на него влияет, он обиделся. Ни в коем случае не говорить такого, ни в коем случае, ни в коем случае. Твой друг на тебя влияет, что это значит? Это значит, что ты ничто, что другой человек может из тебя сделать то, что ни в коем... Даже, я с этого начала, что даже... Там, когда человеку 5 лет и 6 лет, нельзя ему сказать в песочнице: не дружи с этим мальчиком, а дружи вот с этим. Ни в коем случае. Это совершенно не перспективный путь. Совершенно. Кто это может на него повлиять? Он сам взрослый, он сам понимает, он сам личность. Пытаться просто войти в компанию людей, которые могут за его заинтересовать, в компанию людей, с которыми ему будет интересно. И просто, чтобы одно влияние перебило другое влияние. И на самом деле искать прямо вот целенаправленно, поискать, а вот нам сказали, что такие интересные люди, но не говорить ему этого, а как-нибудь вот так вот выкрутить, чтобы вас пригласили на шаббат, и чтобы он с вами тоже пошел, а почему он бы, или, ну вот как-то так попытаться сделать и молиться. Это тут, понимаете, они уже на самом деле не сильно спрашивают. И не говорить про плохое влияние, а может быть говорить, как жалко этого парня, вот, значит, этого самого друга, чье влияние плохо. Как жалко, а почему жалко? Потому что и да, что-то сказать такое, что ваш ребенок может подумать, а ведь и правда. Например, как жалко, что он вместо, я знаю, занятий, он выбрал себе вот вместо вот таких занятий выбрал. У меня нет такого впечатления, что он здесь преуспеет, и это будет очередной откат, и как бы жалко его родителей. Вот, в общем, ой, так я молилась, и его пригласили работать в лагерь в Америку. Вот в том-то и дело, иногда бывает подмога, откуда не ждешь совершенно. Иногда бывают такие вещи, что ты даже подумать не можешь, и вдруг все меняется. И меняется так, что ты даже этого не ожидаешь. И вдруг раз, да, пригласят куда-то работать. Или кто-то какую-то учебу может предложить интересную. И человек может увлечься. Или этот друг может переехать, его родители куда-то послали. Или у него что-то такое. В общем, конечно... Молитва – это большое дело, большое дело. Надо нам тоже думать, но, в общем, без раташи.
Кристина, пришел еще вопрос в WhatsApp, я его озвучу. И если есть бабушка, которая плохо влияет на внуков, например, показывает неправильные приоритеты в жизни, есть проблемы с честностью, при этом внуки для нее единственная душина, как быть, и никакие объяснения не помогают. И даже ребенок сказал, что научился обманывать от бабушки.
Ой, ой-ой-ой. Наверное, это самый сложный вопрос, который тоже может быть, только может быть. Потому что, с одной стороны, Рав Ицхак еще говорил, что бабушки – это очень важный элемент воспитания, какие бы бабушки ни были. Это очень-очень важно, потому что дети чувствуют, третье поколение есть, они сильные. За ними еще два поколения, они растут сильными. Это вот такой физиологический момент. Теперь, когда бабушка воспитывает детей, внуков, бабушки и дедушки не должны воспитывать внуков. Вот же в чем дело. Детей воспитывают родители, а бабушки, дедушки – это удовольствие, это любовь, но это, так сказать, это не ответственность, ответственность на родителях. Поэтому, дорогие родители, если вы чувствуете, что бабушка очень плохо влияет на детей, несколько вещей, мы об этом уже говорили, несколько вещей. Первое – попробуйте поговорить с бабушкой. И даже с риском того, что она поплачет во время разговора. Попробуйте сказать ей: смотри, мы тебя очень любим. И понятно, что наши дети тебя любят, и ты бабушка. И что есть у детей ближе, чем родители и бабушка. Но были вот такие моменты. Мы не хотели, понимаешь, если бы мы это скрыли, мы бы проявили к тебе неуважение. Но мы тебя уважаем, и мы понимаем, что ты сумеешь нас выслушать, и мы надеемся, что ты сумеешь нас понять. И прямо вот перечислить ей все эти моменты, которые вас не устраивают. И вы говорите, что мы очень хотим общаться, продолжать. Мы очень хотим твоей любви по отношению к внукам. Мы очень хотим любви внуков по отношению к тебе. Но есть моменты, с которыми мы не можем согласиться. И если ты не хочешь, чтобы наши отношения вышли на уровень какого-то конфликта, пусть он будет даже какой-то, так сказать, холодная война, а не горячая, то давай поймем друг друга и давай мы с тобой договоримся, что больше таких разговоров ты с ними не веди, там, я знаю, телевизор ты им не включай, там, эти конфеты там, ты им не давай, и не обсуждай, пожалуйста, нашу жизнь и наши приоритеты, и то, что мы считаем правильным. Ты можешь только, так сказать, мы их воспитываем, это наши дети, и мы тебя приглашаем в нашу жизнь в качестве, так сказать, любимого человека, украшающего нашу жизнь, но совершенно не создающего конфликты. Вот, это первый, так сказать, возможный вариант. Второй возможный вариант, это, конечно, зависит от возраста детей, поговорить с детьми. Поговорить с ребенком о том, что бабушка – это другое поколение. Она росла в другое время. Там для того, чтобы выжить, нужны были очень такие, другие какие-то черты характера, такие как хитрость, умение не сказать, умение обмануть, приведите примеры, расскажите, не знаю, там про лагеря, ссылки, там что угодно, тюрьмы. Вот. И поэтому на ней это вот как-то отложилось. У нас этого нет сейчас. И мы друг друга не обманываем. И нам совершенно не нужно хитрить друг перед другом, потому что нет такого, что мы не можем рассказать друг другу. Ну и что? Ну и что? Учитель поругал. Или чашку разбил. Или что? Ну так что? Так это дела житейские. И может быть, вот как-то так, может быть, ваш ребенок сумеет стать взрослее в этом разговоре и сумеет поставить бабушку на место. И, может быть, когда бабушка в очередной раз, если мы не сумели ее уговорить так не делать, в очередной раз скажет что-то такое, он сможет сказать: а ты знаешь, дорогая бабушка, папа с мамой говорят по-другому, так я поэтому буду слушать папу с мамой. Вот. Потому что вот так вот написано, что в первую очередь человек должен слушать папу с мамой. И это, конечно, все зависит от возраста ребенка, от страны, в которой это происходит, от окружения вашего, друзей, ребенка, от многих очень вещей. Так теоретически трудно говорить.
Да, здесь поступило дополнение к этому, о чем мы сейчас говорили, что много раз просили, но объяснение абсолютно не помогает, и при всем этом бабушка иногда соблюдающий человек.
Ага, бабушка соблюдающий человек, и объяснение. Тогда знаете, что сделаете? Если бабушка соблюдающий человек, у вас есть способ воздействия на нее. Идите к Раву, и пусть с ней поговорит Рав. Идите к Раву, расскажите ему все это. Пусть это будет человек, которого она уважает. Или это будет какая-то религиозная женщина. И поговорите так, чтобы этот человек, или раввин, или там Ребетсон, или кто-то, чтобы они смогли с ней поговорить так, что как будто это случайно вышло в разговоре, в общем, найти какую-то форму, и если от вас она не услышит, может быть, от человека религиозного, которого она уважает, может быть, она это услышит. Это даже облегчает дело, я вам скажу.
Спасибо большое. И вопросов больше нет. Наше время, к сожалению, подошло к концу. И мы прощаемся с нашими слушателями на 2 недели. Сейчас у нас будут каникулы. Поэтому следите за анонсами в расписании на сайте Todo.ru, в Zoom-уроке. Следите, когда будет очередной урок. Как правило, это всегда по средам в 9 часов. А на следующей неделе вас ждет интересный урок с Равом Кацином и на тему... Мы выбираем или нас выбирают. Это будет на следующей неделе, в среду в 9 часов. Мы вас ждем. И Рики, хорошего отдыха.
Всем и еще, да, спасибо. А завтрашний урок моего мужа.
Спасибо, что вы напомнили. Да. Завтра в 9 часов у нас есть очень интересный урок Рава Леви Гделевича. Поэтому присоединяйтесь по этой ссылке. Мы вас ждем. Будет интересно.
Да, это как раз его урок будет очень актуальный, я надеюсь, вот про наши отпуска и про то, как в отпуске не устать. Вот, он пытается собственный опыт и опыт семей окружающих. Знаете, как по старому анекдоту, отдыхаем хорошо, только устаем очень. Так вот, чтобы так не было, он попытается дать какие-то советы.